Андре Нортон. Колдовской мир. Часть первая. Сулькар. Глава первая. Гиблое место. Над грязной улицей висела завеса косого дождя. Дождь смывал сажу с обшарпанных стен, оставляя кислый привкус во рту рослого мужчины, который, держась поближе к домам, шел широким шагом, настороженно вглядываясь в темные проемы подъездов и расщелину переулков. Саймон Тригард сошел с поезда часа два или три назад. Впрочем, ему больше незачем следить за временем, ибо куда же спешить беглецу, загнанному в угол, как крыса? Но нет, он не прячется. Саймон вышел на открытое место, как всегда в полной боевой готовности, с высоко поднятой головой. Это сперва, когда все только началось, когда у него оставалась хоть искра надежды, и он пускал в ход всю свою звериную ловкость, изворачивался ужом, заметал следы, уходя от погони. Вот тогда все решали минуты, тогда он убегал. Теперь он идет и будет идти, пока прямо перед ним не встанет смерть, притаившаяся в одном из этих подъездов или устроившая засаду в каком-нибудь переулке. Но и тогда он не остановится. Он еще покажет ей свои когти. Правая рука, глубоко засунутая в промокший карман плаща, сжимала гладкую рукоять смертоносного оружия, пригнанную к его кисти так, что пистолет казался просто продолжением руки. Красно-желтые кричащие огни рекламы мутными пятнами лежали на мокром асфальте. Его знакомство с этим городишкой ограничивалось прилегающими к отелю кварталами, парой ресторанов и магазинчиков. Все, что удается запомнить побывавшему здесь проездом. Сайма натянула на открытое место. Он был уверен, что конец этой охоте наступит нынче ночью или, в крайнем случае, на рассвете. Саймон устал, его клонило в сон, но опасность заставляла все время быть начеку. У освещенного входа он все-таки замедлил шаг и уставился на вывеску под провисшим тентом. Швейцар распахнул дверь, и утомленный человек принял безмолвное приглашение, шагнув навстречу теплу и запахом кухни. Скверная погода распугала клиентов. Возможно, поэтому к нему сразу подошел метрдотель. А может быть, лучшим столиком и расторопным официантом он был обязан покрою дорогого костюма, не успевшего промокнуть под плащом, или своему усталому виду. Впрочем, нисколько не умалявшему того врожденного высокомерия, которым отмечены люди, привыкшие командовать другими и не отдающие приказов дважды. Глядя в меню, Саймон усмехнулся, подумав о том, что и обреченный человек не прочь хорошо поужинать. Он увидел свое улыбающееся отражение, искаженное кривой поверхностью никелированной сахарницы. Правильные черты, морщинки в уголках глаз, рот резко очерчен, смуглое мужественное лицо, ничего не говорящее о возрасте его обладателя. Таким оно было в 30, таким будет и в 60. Тригард ел медленно, тщательно пережевывая каждый кусок, позволив, наконец, своему телу расслабиться, насладиться уютом и придирчиво выбранным вином. Но рассудку и нервам эта передышка не давала ничего. Саймон знал, это конец, и был готов ко всему. «Прошу прощения!» Вилка не остановила своего движения ко рту, но, несмотря на отменную выдержку, века Саймона дрогнуло. Спокойно прожевав мясо, он поднял голову. «В чем дело?» Человека, вежливо стоящего у столика, можно было принять за врача или адвоката. Он выглядел чересчур располагающе, как-то профессионально располагающе. Такого Саймон не ожидал. Подошедший был слишком респектабелен, слишком учтив и корректен, чтобы оказаться смертью. Впрочем, у организации множество подручных, которые специализируются в самых разных сферах.
«Если не ошибаюсь, полковник Саймон Тригард?»
Саймон разломил булочку и стал намазывать ее маслом.
«Саймон Тригард, но не полковник»,
– жестко сказал он,
– «и вам это прекрасно известно».
Мужчина несколько смешался.
«Простите за бестактность, Тригард. Осмелюсь заметить, я не являюсь членом организации, и более того, если угодно, я ваш друг. Позвольте представиться, доктор Йорк Петроний. Могу добавить к вашим услугам».
Саймон поглядел по сторонам. Он полагал, что отпущенное ему время истекло, и уж никак не рассчитывал на подобную встречу. Впервые за эти поганые дни в глубине его души затеплился огонек надежды. У него не было никаких оснований сомневаться в истинности слов невысокого мужчины, который глядел на него сквозь толстые линзы очков. Черная массивная оправа, казалось, скрывает лицо Петрония под полумаской, вроде тех, какие носили в веке этак 18-м. Доктор Йорк Петроний пользовался широкой известностью в тех кругах, где Тригард вращался последние годы. «Если запахло жареным, и на твое счастье у тебя не перевелись деньги, иди к Петронию. Все, рискнувшие обратиться к нему, исчезали бесследно, избегая карающей длани закона и мести сообщников».
«Сэмми в городе», — сказал Петроний. «Сэмми?»
Саймон пригубил вина.
«Весьма польщен». «Тригард, у вас отличная репутация. По вашу душу организация отрядила свои лучшие кадры, но вы уже разделались с Кочевым и с Лэмпсоном. И остался один Сэмми, но он из другого теста. Простите за настойчивость, но ведь дела ваши плохи, и вы давно в бегах».
Саймон улыбнулся. Он не терял бдительности, но получал удовольствие от недомолвок доктора, равно как и от вкусной пищи, сдобренной хорошим вином.
«По-вашему, дела мои плохи? Какое же средство вы предлагаете?»
«Свои услуги».
Саймон слишком резко поставил бокал с вином, и несколько красных капель выплеснулось на скатерть.
«Говорят, ваши услуги недешевы».
«Естественно».
Доктор развел руками.
«Зато я гарантирую полное исчезновение. Жалоб еще не поступало».
«Жаль, но ваши услуги мне не по карману».
«Как? Вы все растратили? Трудно поверить. В Сан-Педро у вас было 20 тысяч. Невозможно спустить столько так быстро. Кстати, если вы встретитесь с Эми, то все, что осталось, попросту вернется к Хансону».
Саймон стиснул зубы, в его глазах вспыхнула дикая злоба. Именно так он глянул бы в глаза Сэмми, доведись им встретиться.
«Зачем и как вы?»
«Зачем?»
Петроний снова развел руками.
«Вы поймете чуть позже. Я ведь ученый, исследователь, так сказать, экспериментатор».
«А как выследил?»
«Слухами земля полнится, Тригард. Человек вы заметный. И, надо признать, кое для кого очень опасный, а потому вы под колпаком. Смею заметить также, что на свою беду человек вы порядочный».
«Да знаете ли вы, чем я занимался?»
Саймон сжал кулаки. Петроний засмеялся. Послышалось легкое пофыркивание, приглашающее собеседника насладиться юмором создавшегося положения.
«Тригард, зачастую порядочность и закон несовместимы. Не будь вы человеком исключительной честности, вы бы никогда не пошли против Хансона. Словом, я уверен, вы уже созрели для моих услуг. Идемте».
Как бы помимо своей воли, Саймон расплатился и последовал за Петронием. Их ждала машина. И хотя доктор не назвал шоферу адреса, она понесла их куда-то в дождливую ночь.
«Саймон Тригард».
Голос доктора потерял всякое выражение, словно он читал справку.
«Предки из Корнуолла, 10 марта 1939 года. Поступил на службу в армию США. От сержанта дошел до полковника. служил в оккупационных войсках, отстранен от службы, посажен в тюрьму. За что, полковник? Ах, да, за махинации на черном рынке. К несчастью, бравый полковник поздновато узнал, что втянут в грязное дело. Тут-то вы и встали по другую сторону закона, не так ли, Тригард? И, потеряв карьеру, решили не выходить из игры? После Берлина вы участвовали в нескольких сомнительных операциях, а потом не придумали ничего лучше, как встать Хансону поперек дороги. Опять по неведению. Какой-то вы невезучий, Тригард. Будем надеяться, удача улыбнется вам этой ночью. Мы куда? В порт?
В ту сторону, но не в гавань.
Саймон снова услышал пофыркивание доктора.
Мои клиенты отправляются ни морем, ни сушей, и не по воздуху. Полковник, вы знакомы с легендами своей родины?
Какие там легенды? У Мэтэчема в Пенсильвании.
Я имею в виду не захолустный шахтерский городишко на этом континенте, а древний Карноул.
Предки мои действительно из Карноула, но больше мне нечего добавить.
В ваших жилах течет благородная кровь, ибо Карноул уходит корнями в глубокую древность, и легенды его связаны с Уэльсом. Там воевал король Артур, там укрывались римляне, сметенные боевыми топорами саксов, а до римлян там жили другие народы, и они тоже приносили с собой крупицы древнего знания. Честное слово, Тригард, вы доставите мне истинное наслаждение.
Наступила пауза, предназначенная для вопроса. Но Саймон молчал, и доктор продолжил.
«Я напомню вам одну из древних легенд. Очень интересный эксперимент. Вот мы и приехали».
Машина остановилась перед входом в темную аллею. Петроний выбрался из нее и открыл ворота.
«У моего дома единственный недостаток. Дорожка узка для машины, так что придется выйти здесь».
Глядя в темноту, Саймон раздумывал. Не привез ли его доктор в место, уготованное для расправы? Может быть, он в сговоре с Эми? Однако Петроний включил фонарик и поводил им перед собой.
«Не беспокойтесь, тут всего несколько шагов. Следуйте за мной».
Дорожка вскоре кончилась, и они оказались перед небольшим домиком, примостившимся между двух массивных зданий с какими-то башенками.
«Перед вами анахронизм, Тригард!»
Доктор возился с замком.
«Так сказать, заповедник прошлого, а именно 17 век посреди 20-го, если хотите. Возможно, в это трудно поверить, но он существует. Милости прошу!»
Обсыхая у камина и потягивая коктейль, Саймон подумал, что заповедник прошлого – это сказано точно. Для полноты картины хозяину недоставало только шлема с шишаком и меча у пояса.
«И куда я отсюда?» – спросил он наконец.
«Вы отправитесь на рассвете, Тригард». Петроний поправил кочергой огонь в камине.
«А вот куда? Еще увидим».
«Зачем ждать рассвета?» Как бы нехотя Петроний отставил кочергу, вытер платком руки и повернулся к своему клиенту.
«Лишь на рассвете откроется ваша дверь. Именно ваша. Вы все равно не поверите, пока не убедитесь сами. Да что вам известно о менгирах?»
Странно, но Саймон обрадовался. Что может ответить?
«Менгиры – это такие камни. В древности их устанавливали в круг, скажем, в Стоунхендже». «Верно, иногда в круг, но их использовали и по-другому».
Доктор вдруг посуровил, словно всем своим видом требовал полного внимания к своим словам.
«В древних легендах упоминаются магические камни. Один из них – камень Фал, привезенный в Ирландию племенем богини Дану. Когда истинный король ступал на него, камень издавал громкий крик в знак приветствия. Это был коронационный камень». Одно из трех великих сокровищ. А короли Англии разве не держат и поныне под своим троном скунский камень? Ну, а в Корнуолле был свой магический камень,
и называли его «гиблое место». Говорят, он мог оценить достоинство человека и отдать его на волю судьбы. И будто сам волшебник Мерлин открыл эту тайну королю Артуру, а тот поставил камень вместо одного из сидений за круглым столом. Шестеро рыцарей садились на этот камень, и все исчезли. Но двое других выдержали испытания и не пропали. То были Персиваль и Галаад. «Что вы мелите?» Саймон был жестоко разочарован, тем более жестоко, что он уже начал на что-то надеяться. «Петроний псих, дело ясное, и значит, спасения нет. Король Артур, рыцари круглого стола – это сказки для маленьких детей. Вы говорите так, будто...» «Будто это подлинная история», – подхватил Петроний. «Да кто же теперь скажет, что было, чего не было? Каждое слово, дошедшее до нас из древности, прошло через призму знания и предрассудков. История питается легендами. Но что такое легенда, как не изустное предание? Все искажается даже на глазах одного поколения. Вот вы, к примеру, ложными показаниями совершенно исказили свою жизнь, а эти показания записаны и теперь принадлежат истории. И согласитесь, абсолютно ложной истории. История вершится людьми и подвержена всем присущим человеку заблуждениям. В легендах есть крупицы истины, а в общепризнанной истории полным-полно лжи. Я знаю, что говорю, поскольку гиблое место существует. Есть такие теории развития исторического процесса, которые радикально отличаются от всего, что нам вдалбливали в школе. Вы когда-нибудь слышали о ветвящихся мирах, которые расходятся в бифуркационных точках времени? Возможно, в одном из таких миров вы, Тригард, не солгали той злополучной ночью в Берлине, а в другом вы час назад не встретились со мной и отправились прямым ходом на свидание с Сэмми. Петроний встал и начал раскачиваться на пятках. Саймон почувствовал, как энтузиазм доктора передается и ему. «Какую же из теорий вы намерены проверить на мне?» Петроний рассмеялся. «Имейте терпение выслушать меня до конца и не принимайте за сумасшедшего. Я все объясню». Обернувшись, он посмотрел на большие стенные часы. «Время еще есть, а дело примерно вот в чем». Доктор пустился в пространные объяснения, напоминавшие бред сивой кобылы. Но Саймон покорно слушал. Тепло, выпивка и передышка – что еще надо? Все равно рано или поздно придется уйти, и от свидания с Сэмми не отвертеться. Саймон отогнал эти мысли и попытался сосредоточиться на словах Петрония. Трижды раздавался мелодичный бой старинных часов, прежде чем доктор остановился. Тригард глубоко вздохнул. Возможно, доктор просто болтун, но что, если все это правда? Репутация у Петрония безупречная. Саймон достал бумажник. «Сакарзи и Вултверстайн после встречи с вами как сквозь землю провалились». «Вот именно. Каждый из них шагнул в свою дверь и попал в мир, о котором втайне мечтал всю жизнь. Все, как я вам рассказывал. Человек садится на камень, и перед ним открывается бытие, в котором его дух и разум, или, если угодно, душа, чувствуют себя как дома. То есть человек отправляется навстречу своей судьбе». «Почему же вы сами не воспользуетесь?» «Почему?» Доктор опустил взгляд на свои пухлые руки. «Да потому что оттуда нет возврата. Мосты сжигают только в безвыходном положении, ибо, войдя туда, не пойдешь на попятный. Я много говорю, но все не подберу нужных слов. У камня было немало хранителей, но редко кто пробовал его силу на себе. Возможно, в один прекрасный день, а пока у меня не хватает духу». «Вы продаете свои услуги тому, кто хочет лечь на дно. Недурно, вполне приличный способ делать деньги. Любопытно было бы взглянуть на список ваших клиентов». Да уж, через мои руки прошли многие известные люди, особенно в конце войны. Вы бы не поверили, обнаружив в нем имена тех, от кого тогда отвернулась фортуна. И то сказать, многих военных преступников не досчитались, заметил Саймон. Если ваши слова не выдумка, можно представить себе, в какие жуткие миры они перекочевали.
Саймон встал, потянулся, затем подошел к столу и стал отсчитывать деньги. Банкноты были большей частью старые, засаленные, словно грязные дела наложили на них свой отвратительный отпечаток. Когда у него осталась одна единственная монета, Тригард подбросил ее, и она со звоном упала на полированный стол.
«Орел, оставляю себе. На счастье!» «Берите, берите!»
Доктор копошился с банкнотами, аккуратно укладывая их в стопку.
«Удача вам не помешает. К сожалению, я вынужден поторопить дорогого гостя, ибо сила камня ограничена во времени. Мгновение решает здесь все. Пожалуйте сюда».
Саймон подумал, что подобным образом приглашают в кабинет к зубному врачу. И, наверное, поэтому, следуя за доктором, чувствовал себя полным идиотом. Дождь кончился, но на задворках старого дома было еще темно. Петроний щелкнул выключателем, хлынул свет, и Тригард увидел ворота, сложенные из трех камней. Прямо перед ними лежал четвертый камень, такой же бесформенный и грубо отесанный. За каменными воротами виднелись прогнившие доски некрашенного покрытого копотью забора, до которого было метра три черной влажной земли. Глядя на все это, Саймон проклинал себя за минутную слабость и излишнюю доверчивость. Конечно же, сейчас появится Сэмми, и Петроний получит честно заработанные деньги. Однако доктор решительно указал на камень.
«Перед вами гиблое место. Садитесь, полковник, пора».
Понимая всю нелепость своего поведения, Саймон криво улыбнулся. Но, немного постояв под воротами, сел на камень, в котором обнаружил даже округлую выемку для сидения. Пошарив вокруг себя, он нашел еще два углубления для рук и нисколько не удивился. Ничего не произошло. Тот же забор, та же полоска мокрой земли. Саймон хотел уже встать.
«Время!»
– торжественно объявил Петроний. В глазах все помутилось, расплылось. Перед Саймоном лежало большое болото, над которым вставал серый рассвет. Свежий ветер трепал волосы, доносил незнакомый будоражащий запах, вдруг пробудивший в Тригарте нечто неотдалимое зовущее. Найти источник этого запаха, заставляющее броситься вперед и нестись по болоту, подобно гончему псу.
«Ваш мир, полковник! Желаю удачи!»
Саймон машинально кивнул, но человек, произнесший это, его больше не интересовал. Может, мир вокруг – только иллюзия, и все равно это было именно то, о чем он мечтал всю свою жизнь. Не прощаясь, Саймон встал и шагнул в ворота. В это мгновение им овладел дикий страх. Он даже представить себе не мог, что существует такой страх. Страх, который невыносимее любой физической боли, когда кажется, будто мироздание грубо разрывается надвое и ввергает тебя в ужасное ничто. Саймон ничком упал в осоку.